Доброе утро всем в стране и во всем мире. Мы читаем Шамати, статью Ламы Дзайн, 37-ю статью, статья к Пуриму. Мы напоминаем, что вы можете задавать вопросы в прямом эфире по адресу www.kap.tv. Шамати, статья Ламы Дзайн, статья к Пуриму. Следует понять несколько уточнений в свитке. Первый. И вот написано, после этого взрастил царь Ахашвирош Амана. И следует понимать, что это значит после этого. То есть после того, как Мордехай спас царя, и разум обязывает, что царь должен был возвеличить Мордехая. Но как написано, что возвеличил он Амана. Второе. И когда сказала Эстер Мелоху, старю, что проданы мы и народ мой, спросил царь, кто это и какой он? Что это означает, что царь не знал ничего, но ведь написано, ясно, что сказал царь Аману, даны тебе деньги и народ, и делай с ним то, что пожелаешь. Но видим мы, что царь знал об этой сделке. Третье. Как желание каждого, и объяснили мудрецы, что это желание Мордехая и Амана. Известно, там, где написано «просто царь», имеется в виду о царе всего мироздания. И как может царь, творец, выполнять желание грешника? Четвертое. И написано, что Мордехай знал все, что сделано. Что значит, что знал Мордехай? Но ведь написано до этого, что город Шушан в смятении, но ведь весь город Шушан знали об этом. Пятое. Как написано, тот текст, который был написан и отпечатан перстнем царя, и как же затем дал второе письмо, которые отменяют первое письмо. Шестое. Что означает, что сказали мудрецы, что должен каждый человек напиваться в Пурим, пока не сможет различить между Аманом и Мордехаем? Седьмое. Что значит, что сказали мудрецы о написанном, что питье как знание, что значит как знание, и сказал Раби Ханан, как знание Торы. И что же за знание Торы? Еда превышает питье. То есть, есть у нас здесь очень много вопросов о свитке. Этот рассказ, который рассказывает, он был много лет назад, после разрушения первого храма, когда было изгнание вавилонское. Было разрушение храма, весь народ вышел в изгнание. Изгнание проходило 70 лет, и в конце 70 лет произошло с нами действие Пурима, чудо Пурима, и тогда вместо страшных событий, который планировал Аман, произошло чудо, и прервалось изгнание, прекратилось, и евреи получили разрешение вернуться на землю Израиля, построить храм. И согласно истории, сын Эстер и Ахашвирош еще помогал им, когда был царем после Ахашвироша, он помогал им строить второй храм. Но мы знаем, что этот рассказ, который рассказывают нам мудрецы, они не рассказывают нам для того, чтобы мы знали историю и изучали то, что произошло в прошлом, а действия отцов знак сыновьям. Мы учим это для того, чтобы
не просто знать исторический рассказ, а то, что мы должны знать силы, которые спускаются в наш мир и приводят в действие наш мир, и то, что происходит в нашем мире, когда духовные корни достигают земных ветвей. Из этого мы учим, кто приводит нас в действие и зачем. И выходит, что духовные корни должны каждый хоть один раз коснуться земной ветви. Как написано, должно один раз это осуществиться в материале этого мира. Поэтому происходит изгнание, выход из изгнания. Это происходило уже, и согласно истории осталось только выход из последнего изгнания нынешнего. Но во всех этих историях нам рассказывается не об истории и о том, что нам придется еще пройти и пережить, как выход из последнего изгнания четвертого, а рассказывается нам также и о состоянии внутренних человека, который каждый, согласно общему, потому что человек — это маленький мир, он должен пройти внутри себя весь процесс, то, что проходит все мироздание. Так как человек — сущность творения единственное, о котором говорится во всей Торе, и он включает в себя все мироздание, и нет, кроме человека, в сущности, больше ничего. Согласно тому, что мы изучаем также восприятие действительности, что все, что человек видит, все это согласно тому, как он устроен, и нет у этого реальности вне человека, вне того, что он определяет и постигает. И посему весь процесс, который объясняет нам Тора, она объясняет нам обо всем мире, то, что все должны пройти, и о каждом, что из кругооборота кругообороте или в одном из них пережить внутренний процесс так, чтобы в нем произошли все события от создания мира и до конечного исправления. Поэтому мы должны каждую статью изучать в нескольких плоскостях. Так же, как со стороны истории, как написано просто внешне, словесно. Кто такие Ахашверош, Эстер, Мордехай, 10 сыновей Амана, жена его, там слуги царя и так далее, условия, законы, которые были там в государстве, просто как и рассказ, знать его, затем перенести этот рассказ на силы, которые должны были действовать для того, чтобы проиграть весь этот рассказ, как на театральной сцене, и со всеми этими ролями, как Творец стоит за всеми этими образами, и что стоит за душами, которые переживают этот процесс. А потом перевести это также и на личные рельсы каждого, когда человек ставится в состоянии духовного продвижения определенного, и тогда происходит с ним вот это положение, это состояние, которое называется Пурим, и почему таким образом он получает силы и побуждение к продвижению. И на нескольких уровнях мы должны здесь раскрывать эту статью о Пуриме. Итак, каждый случай, который рассказывает нам Тора. Об этом есть вопросы? Нет. Путаница, да? Ну, снова. Свыше исходят силы, приводят в действие этот мир, разные процессы в нем. Мы учим здесь, в простом рассказе, процесс, который происходит внизу, из процесса, который происходит внизу, в Ной Каббала мы изучаем силы, которые приводят в действие свыше. нам важно, что произошло снизу, потому что выше есть равновесие силы. Мы уже изучаем действие Творца на творении и мироздании. И кроме того, то, что происходит во всем народе, так происходит с каждым. Каждый человек, он проходит весь процесс духовного развития своего, когда начинает раскрывать науку Каббала, затем входит в египетское изгнание, выходит из этого, получает Тору, потом все, что происходит с ним, буквально все, что пережил народ Израиля во всем своем развитии. Частные и общие равны. И все человечество, и малая часть его проходит тот же процесс, поэтому каждый изучает это на себе и также на всеобщей истории нашего народа. Да, вопрос. Можно ли сравнить процесс, о котором идет речь здесь, на Израиле и народу мира, да, это действие Израиля и народу мира в общем мире, а внутри это Израиль, что называется, точка в сердце, и народу мира, то, что называется, все сердце, это символизирует все желания человека, конечно. Именно это и то, что происходит. Несколько уровней в каждом рассказе, и все они верны. Каждый должен пройти свой частный путь, личный путь. Тот же путь проходит весь мир, в общем, вся сумма душ. Тот же путь, сумма всех душ. Тот же путь проходит материальный мир в материале, в своих ветвях. И все это приводится в действие высшими силами духовными. Мы изучаем всю картину в общем. Так же, как мы изучаем Адама Ришон. Есть Адама Ришон как общая душа, и 613 желаний, которые должны пройти исправление, делятся на тысячи миллиардов частей. В каждом есть те же 613 желаний, и каждый должен пройти тот же самый процесс, почему он делится, чтобы каждому было легче исправить свою абсолютную часть, сколько там есть исправленных частей. И потом, когда каждый исправится, обратно соединится, но каждый, как Адам Ришон, целый, разделен на те же части. Каждый, он как бы мини-Адам Ришон. Поэтому процесс, он тот же самый процесс, как и с общей душой, так и с частными душами. Так, и если говорить о нашей истории, процесс, который происходит в нашем материале, в этом мире, также этот процесс, это как копия того, что происходит в душах, и согласно этому происходит. Но лишь процесс в материале, он уже давно произошел. Египетское изгнание, выход из него, получение Торы, и храмы, и так далее. А у нас, внутри нас еще не произошел. Мы сейчас должны начать лично каждый проходить эти процессы. Еще не вошли в Египет, не вышли, еще ничего. Итак, есть процесс материальный. Но в материале он происходит согласно историческим этапам. Это как некая подготовка, когда каждый духовный корень должен коснуться земной ветви, и когда приходит время, то каждый, то есть каждая душа частная, в кругооборотах, в конце них она входит также в духовный процесс, и происходят с ней те же самые вещи. И все, что произошло со всем человечеством в течение тысяч лет во многих кругооборотах, с частным человеком происходит в одном кругообороте или в двух. Почему? Потому что все человечество, оно как Адам Ришон,
Это масса колоссальная. Это соответствует Адаму Ришон. Она не способна исправить себя таким образом. И поэтому это проходит с ней в течение 6000 лет. И каждый из нас своей маленькой частной силой делает это за несколько десятков лет, свое исправление. Это точно причина, почему Адам Ришон разбился на многие частные части. Когда родился такой человек, скажем, как Мордехай, ну, в теле, говорит Гилад, согласно своему духовному корню, конечно, он относится к тому корню Мордехая духовного. И тогда он реализует внутри этого мира свою роль материальную, по неволе, скажем, у него нет свободы выбора, он уже играет эту роль. Так родился и так продвигается. А как родился Ари, Бали Сулам, особая душа спускается и реализует свое действие как роль служить другим душам и быть им как лидер, как руководитель. Тот же самый Аман, злодей. Сказано, что сердце царей, министров в руках Творца. Если человек играет такую роль, большую, соответствующую духовной силе, разумеется, он не живет сам своей жизнью, и все действия его приводится в действие свыше. То есть есть у него работа и свобода выбора, но очень настроена. Но мы когда-нибудь будем это изучать. Не надо думать об этих душах, что они как роботы. Это великие каббалисты и вообще люди. Но роль, она направляет душу очень остро на исправление. Да, вопрос, Гершин. Я бы хотел спросить, согласно общему, согласно правилу «Человек – маленький мир», те события, которые происходят с человечеством вообще в мире и в Израиле, это как-то соответствует духовному процессу, который происходит с каждым человеком? Войны, состояние в стране, если мы посмотрим, это должно указать на какой-то духовный процесс, который происходит с человечеством. Конечно, все, что происходит в мире, это следствие духовных сил, которые приводят в действие все свыше. Согласно процессу, который должны пройти, согласно решимот, который пробуждается во всем материале творения, от разбиения килим. Каким образом этот материал выйдет в действие? Это зависит от того, как мы реализуем решимот. Свыше есть цепочка решимот. Она должна выходить. Как мы изучаем? Далит гимел, гимел бет, бет алиф, алиф шорш и снова парцуфим. В каждом парцуфе было разбиение килим, была большая душа Адама Ришона. Она раскололась на многие части, и все части упали сюда, в этот мир. И у каждой части есть свой решимот Адама Ришон, как он находился в связи со всеми, и как он потерял эту связь. И сейчас есть в нем эти решимот противоположном виде, эгоистическом, вместо того, чтобы отдавать все души Адама Ришона и быть в нем, как один человек в одном сердце. Все получили сейчас эгоистические желания, но во всех эгоистических желаниях в каждом есть решимот. А от падения с духовного уровня до уровня материального, всех 25 ступеней, и у каждого этот ген духовный, в котором есть эти решимот, они находятся так внутри. Как в капле семени есть информация обо всем большом человеке, который потом вырастет из нее. Это все существует в потенциале.
действует высший свет по плану, по программе. И в соответствии с программой получается, выходят решимоты. Каждый решимот находится в
решимоте,
и эти решимоты обязаны реализоваться. Они обязаны реализоваться, и если они не реализуются, вот эта разница, дельта между светом и решимо, мы чувствуем. И поскольку эта разница растет, мы ведь не исправляем решимо, не приближаем их к свету. Получается, исторический наш процесс, он идет к ухудшению, особенно сейчас, когда выходят решимот, и каждый решимот, решимо идет с точкой сердца, и уже много таких точек с точкой сердца. Против света мы меряем уже не это общее решимо, что мне просто плохо в жизни, а я чувствую, что мне плохо в жизни против света, потому что свет и решимо во мне идут из того же корня. Тогда я уже чувствую, насколько мне плохо против того, что должно быть хорошо. И получается, что вот эта разница между тем, как я чувствую себя против чего-то, уже против света, огромная. И человечество входит все в большую депрессию, в тяжелые состояния. Теперь, вследствие того, что решимоты растут, ненависть, отсутствие возможности установить связь, взаимодействовать, это все растет. И в соответствии с программой мы должны обратно объединиться в Адама Ришон, и связь между нами начинает замыкаться. Мы чувствуем, что все человечество как маленькая деревня. И получается, что мы входим во все большее напряжение. Мы находимся в такой тесноте друг с другом, в состояниях взаимозависимости друг от друга, с одной стороны, а с другой стороны, все время ненависть друг к другу. И это вызывает, безусловно, все проблемы. Но это те силы, которые должны раскрыть нам дефект и привести нас к исправлению. И в сущности нам говорит об этом как-то и статья о Пуриме, хотя там не совсем полностью происходит все то, что с нами здесь происходит, потому что весь исторический процесс произошел в соответствии с выходом ветвей и корней, что, скажем, изгнание в Египет, выход из Египта, получение Торы, первый храм, второй, после первого храма вот это изгнание, потом построение второго храма, разрушение второго храма, теперь этот галут наш. То есть каждый корень действовал и производил в нашем мире вот эту ситуацию, всю эту картину. Но внутри человека это происходит, безусловно, с иной скоростью, и в каждом человеке в разных формах, в процессах, не в то же самое время. Ну, продолжим текст. Вопрос из зала. Орен Леви. Пурим. В Мегилат Эстер, Перси. Все это пробуждает вопрос о наших днях. Иран, все, что происходит. Как вы видите эту картину? Как я вижу состояние наше? Я думаю, если мы продолжим каждый миг все более и более укреплять связь буквально увязывать себя с наукой Каббала, чтобы она стала системой исправления, то с того момента, как мы уже начинаем вот это направление, неважно, чего мы достигли или не достигли, мы уже находимся в положительном развитии. И достаточно, если народ, неважно, что мы находимся в запоздании, в отставании огромном относительно того, что мы должны были быть по выходу Решимот. Потому что мы должны были начать наше исправление во времена Ари, на самом деле, когда вышла его душа, как душа Машеха, потомка Йосефа. Мы должны были начать эти исправления. Но, скажем, освоение страны, скажем, более 100 лет назад, когда началось избавление и возвращение земное, соответственно, этому должно было быть возвращение и избавление духовное. Возвращение душ Израиля в землю Израиля. Бина, исправление первое. Вопреки тому, что мы находимся в отставании, и вследствие отставания произошло то, что произошло во всем этом процессе, катастрофа, и весь тот процесс, что происходит в стране и до сего дня, угрозы сегодняшние со стороны Ирана и все остальное, мы должны понять, что в момент, когда мы только в соответствии с направлением нашим обращаем себя к исправлению и выказываем готовность нашу, проявляем нашу готовность прийти к реализации, к свободному выбору, к цели творения, в этот миг уже положительные силы воздействуют на нас, а не отрицательные. Это просто будет ощутимо, я не знаю, для этого нет времени, с момента, как мы понимаем, насколько мы готовы вместо этих сил, и мы сейчас будем изучать, что такое Аман, злодей, из этого района, откуда сейчас идет угроза, он хотел уничтожить Израиль. С момента, как понимаем, почему эта сила властвует над нами, что мы сами ее создаем, и никто иной. И мы сами, с момента, как принимаем решение, поворачиваем ее во благо нам, этого же злодея Амана, он становится самым великим праведником и поможет нам во всем том, что в его силах, а у него огромные силы помочь нам достичь цели творения. И все это управляется нами, как написано, сердца правителей и министров в руках Творца, а мы управляем тем, что находится в руках Творца, нашим свободным выбором, что все бесчинство приходит в мир только для Израиля. И тот же самый злодей Аман, и не только относительно нас, но относительно всего мира, это действует какая-то плохая сила, мы должны сказать, что это действует, безусловно, потому что мы виноваты в этом. То есть так устроена реальность, что средства для исправления находятся в наших руках. И при чтении этого свитка мы увидим, насколько приводится в действие Аман против Мордехая, что это для того, чтобы евреи, иудеи пришли к состоянию, что они используют всю мощь этого Амана, чтобы достичь окончательного исправления. То есть Куримское чудо – это высшая сила, которая действует в соответствии с просьбой нижних, с просьбой иудеев, евреев, помочь им достичь окончательного исправления. Поэтому и в наши дни, если бы мы сейчас немножко понимали, что средства находятся в наших руках, и мы строим наше будущее и будущее всего мира. В соответствии с этим, если, не дай Бог, не желают этого, то весь мир и все духовные силы против нас, как этот Аман против всех иудеев. А если за нас, то происходит как чудо. Это не чудо, верно, что это против природных сил. Вдруг все переворачивается. Но переворачивается потому, что изначально этот Аман существует только, чтобы пробудить нас. Так же, как и фараон. Фараон приближает сынов Израиля к их небесному отцу. Если бы не фараон, сыны Израиля вообще не вышли бы из изгнания, не пожелали бы выйти из изгнания. Только с помощью ударов человек продвигается, или с помощью понимания, если он действительно желает этого. Посмотри, насколько удары, какие удары должен был получить фараон после того, как Моисей пытается выйти, сыновей Израиля вывести из Египта. Смотри, сколько зла есть в сынах Израиля. Они не желают выйти из Египта. Это фараон нам показывает.
Моше
воюет с фараоном. С кем он воюет? Он воюет с теми евреями, с массой народа Израиля, которые не желают выйти из изгнания, которые желают работать на себя, каждый для себя. И вообще нет никакой связи с другими, ни с правилом «люби ближнего как себя», ни с чем. Фараон символизирует нам силу разбиения, которая есть между душами. То же самое Аман, только на ином уровне. Тот же самый процесс. Точно. Там был Моисей, фараон и народ Израиля, а здесь Мордехай, Аман и народ Израиля. То же самое. Евреи, ты прочитай здесь, евреи находятся в смятении и не знают, с кем справедливость, идти путем отдачи Мордехая или идти путем получения Амана. Только ударами и угрозами они готовы оставить свое эго и сбежать от него, потому что получают ужасные удары. Эти удары, нам говорят каббалисты, могут быть ударами, не дай Бог, физическими, что это очень продолжительно, приходят страдания ужасных и в очень продолжительное время. Или эти удары могут быть ударами в понимании, в осознании. И это момент, когда ты осознал, но для этого ты должен учиться, должен интересоваться, должен слушать, воспринимать что-то. Но с момента, как ты начинаешь воспринимать, что здесь происходит, удар этот превращается в тебе в мысль, и ты готов тогда оставить эту природу разбиением, галута, желание получать, и подняться над ней. И все. Вся война кончается в двух мыслях. Это все, чему нас обучает Каббала. Или путем бита в свое время, или путем ахишена с ускорением. Ахишена с ускорением — это скорость и легкость, потому что все выясняется в мыслях. Если ты проходишь силой мысли эту войну Гога и Магога, ты ее можешь завершить в течение, я не знаю, каких. В течение того времени, что тебе удается убедить евреев. И все. Но если нет, то у тебя еще есть 200 лет, не дай Бог, каких ударов и каких состояний. В этом разница между путем Ахишена в свое время и путем Ахишена с ускорением или путем бита в свое время. Сегодня весь этот балаган, вся эта путаница, все эти террористические организации, они сосредоточены в Иране. С каббалистической точки зрения, имеется ли в этом корень, что там происходит? Почему это происходит так, спрашивает Орен Леви. Мы находимся в той же картине, что была всегда, постоянно. И как написано в Зор, тоже наши соседи были Египет, Вавилон, Персия. С ними у нас была та же самая неприятная связь. Так и сегодня Как написано в Зор, когда сыны Израиля начинают окончательное исправление возвращаться в страну, в нашу землю, то восстают сыны Исмаила и многочисленные воины. Все это Зор известно. Это исторический процесс, который мы должны видеть, и должны видеть духовные корни, что невозможно, чтобы в нашем мире что-то было исправлено, если не будет исправлено прежде в духовных высших корнях. Потому что свыше выходят указания и силы на этот мир и правят материалом в этом мире. Мы хотим, мы именно имеем мнение, средства и Тору, и мы думаем, что мы можем тут, на поверхности земли, изменить вещи какие-то. Это глупость, когда человечество само начинает осознавать, что это невозможно. Весь исторический процесс и вообще все человечество показывает нам, что невозможно. Любая вещь, которую мы начинаем, заканчивается во зло. Мы думаем, что мы можем здесь в чем-то преуспеть. Ни в одной программе человечество не достигает успеха. Оно просто не помнит, с чего начинает. Ни одна программа. Ты не достигаешь успеха, если ты начинаешь и завершаешь ее, оканчиваешь ее тут, в рамках материально. То, что она приводится в действие, любая вещь приводится в действие духовными силами свыше. Как ты можешь достичь успеха? Духовные силы всегда действуют в направлении отдачи, а ты всегда тянешься в направлении получения. Конечно, ты не достигнешь успеха. Ты просто забываешь, чего ты начал, чего хочешь. Пока немножко что-то где-то есть хорошего. Хорошо. Или ты даже не чувствуешь, что ты вошел во зло, вместо того, чтобы достичь, ты выиграл на бирже, то ты не видишь, сколько ты проиграл. Ты не знаешь, в чем проигрыш и когда, и в чем он тебе проявится в материальном. Мы не видим полной картины, но ни одна программа не может быть успешной изначально, если она не идет через духовные силы вместе с ними. Если ты шагаешь вместе с духовными силами в том же направлении и в том же темпе, ты чувствуешь себя в мире бесконечности. Насколько ты противоположен им, ты чувствуешь страдания. В соответствии с этим, если мы сегодня сможем весь народ Израиля понять, каким образом мы можем изменить наш жребий буквально, что это только через высшие силы, когда мы поймем их процесс, чего они от нас хотят, и сделаем себя согласимся с этим процессом, то есть с нашим исправлением, чтобы мы были в том же процессе согласии, в желании, чтобы мы хотели, что духовные силы приводят в действие в нас и делают нас более исправленными, так немедленно все меняется. Только наше согласие с высшим правлением, иными словами. И все, больше не нужно ничего. И мир перевернется от зла к добру. И об этом нам рассказывает именно Пуримская история.
Что у нас со свитком? Да, вопрос. У нас есть вопрос из Лондона от крестьяна. Что значит пережить войну Гогу-Магог в мысли? Война Гогу-Магог в противоположность всем другим войнам, которые происходят в духовном и между силами получения отдачи
Гамкин
и также реализуют этот процесс в материальном, в этом мире, то война Гог и Магог во всем этом столкновении, это великое столкновение, мощное, самое сильное, поскольку мы изучаем развитие по тем процессам общего авая. Стадия Шорош, Алиф, Бет, Гимл, Далит. Сейчас мы находимся в четвертом изгнании и входим в состояние Гадлут, желание получать стадии Далит, четвертой. Поэтому столкновение между силами добра и зла, что это символизирует войну, оно великое и самое острое. Поэтому на четвертом уровне столкновения называется война Гогу-Магог. Эта война уже, можно сказать, находится в действии, в духовном, начиная со времен Ари. С его времени и далее начался период исправления в мире. Только это исправление приходит согласно Бито, а не Хешена. Частично, да, частично нет. Также за счет исправлений, которые производили великие каббалисты, но исправление все же зависит от согласия каждой души. Прежде души Израиля, потом души всего мира. Да, такая это война. Это духовная война. Она происходит также в разных войнах и противостояниях, столкновениях, более или менее тяжелыми на материальном уровне. И Балеслам пишет, что если народ Израиля не вернется к источнику, то есть к отдаче, для того, чтобы вернуть его к этому, ему придется пройти, и также всему миру, почему весь мир, чтобы подтолкнуть Израиль к исправлению, всем придется пройти третью мировую войну и даже четвертую. Все это зависит от нашей роли, от нашего функционирования, в реализации нашей роли. Вы говорили, что мы в задержке несколько сотен лет. И сейчас, что бы мы ни делали в действии по распространению, если Творец не зажжет точки в сердце у других, то мы не сможем распространять завтра утром. Ты не переживай за Творца, то, что он находится в отставании. Это то, что ты хочешь сказать, да? Ты делай то, что возложено на тебя, и все. Зажигай других. Есть точки, которые надо зажечь. Оставь. Стоит думать, что только ты можешь спасти мир. Хорошо? Если так каждый будет думать, что действительно он отвечает за это, и все это в его руках, то достигнем успеха. Потому что частное и общее равны. Я не говорю это просто так, для того, чтобы просто развернуть это. Это у каждого есть его особая роль в общем Адама Ришон. Если он это делает, то он уже делает оздоровление всего гуфа Адама Ришон, всех душ. И поэтому это зависит от каждого. На самом деле, это не просто я добавляю в общую кассу. Я добавляю всем и пробуждаю всех. Почему человечество растет, увеличивается, и когда оно начнет продвигаться к исправлению, нам не понадобится столько много людей? Ты что, заботишься о демократии, что не будет пропитания? Это не твое дело, насколько душ должна разделиться общая душа, или наоборот сократиться, снова, чтобы снова соединиться. Это не твое дело, это делая исправления каждую секунду, что должно быть, какие души больше, какие типы душ меньше, почему вдруг это увеличивается, это сокращается. Пока ты когда узнаешь общую картину, видишь, что это правильно, да, это ты не должен исследовать это, ты не будешь этого знать, пока не познаешь общую картину. Это как тело человека, но сложное, но составное очень. Нет подобного ему. Ты говоришь здесь про количество, таким или иным образом будет больше или меньше. Мы не входим в эти расчеты, это не на нашем уровне. Я хотел спросить, говорит Торан, каково объяснение угрозы со стороны Ирана и вообще вопрос существования? Это говорит об атоме. Что это символизирует? Не знаю, как сказать это. Во всем есть развитие. Развитие в авая. Даже самого плохого, даже зла. Есть развитие в авая. И последняя ступень авая в развитии добром или злом, это подняться над материалом. Достичь сил, которые находятся над материалом.
Когда человечество достигает таких сил,
которые оно должно исправить в духовном, которые находятся управляющими всем мирозданием, и человечество должно подняться в конечном исправлении к мысли, к силе, над материей, то и в нашем мире злые силы, угрожающие. Это сила, которая находится над материей, над материальными силами. Поэтому атомы, водород, все эти бомбы, вся эта технология, она сейчас процветает и есть больше, чем бомбы, всякие типы оружия, которые действуют в силе, а не в материале. Не просто взрыв, как какое-то взрывчатое вещество. Есть очень много инструментов, средств, можно сказать, которые действуют на человека в виде волн, частот, такими средствами, которые еще возникнут. И все они соответствуют тому силе добра против силы зла. Если исправляют, то это в добро, если нет, то во зло. Также и в нашем материальном использовании мы можем использовать все эти вещи в добром смысле, в хорошем. Поэтому тип угрозы, тип того оружия, который сейчас пробуждается, приходит в использование человека, соответствует уровню исправления, которое мы должны были произвести и не производим. Конечно. Есть несколько вопросов, которые можно соединить. Каков порядок действий? Прежде это происходит в материальном или в духовном? Порядок действий простой. Извини, что я тебя прерываю без добавления. Я не люблю сразу два вопроса. Один вопрос и все, всегда. Порядок действий таков. Он прост.
А это Швират Бейт-Амикдаш, Хурбан.
Было разрушение храма, последнее изгнание, если мы говорим о данном моменте. Последнее изгнание мы получили обратно землю Израиля, и Балисулам объясняет, что это шанс духовная, материальная подготовка для духовного возвышения. Нужно вернуться к тому же состоянию, так же, как после Египта. Вошли в землю Израиля, было египетское изгнание, вошли в землю Израиля, сейчас было последнее изгнание, вошли снова в землю Израиля. Там тоже не желали бежать из Египта. Бежали от ударов, так и здесь было в некоторой степени то же самое. Мы прибыли сюда. Мы должны сейчас подняться на уровень духовной земли Израиля. Таков процесс. Для того, чтобы вынудить души подняться в духовную землю Израиля. В духовном нет насилия. Как можно пробудить их? Поскольку душа находится соединенная с телом. Бьют тело, тело начинает думать, почему я страдаю. После много времени это приходит. Поскольку душа моя не в порядке. И начинает думать. И исправлять душу. Вначале для того, чтобы не страдать телом. Это называется процесс лолишма. А затем, для того, чтобы поднять душу только, ему уже не важно тело, начинает понимать в процессе лолишма, что желает избежать только ударов таких телесных. К черту это тело, главная душа. Чтобы она поднялась, и это будет вознаграждением. А удары мне не важны. Тогда он отделяется от тела, как бы, для него уже оно не представляет такую важность, и он заботится только о душе. Это уже называется лишма. Таков процесс. Второй вопрос. Второй вопрос. Что происходит в материальном, влияет ли это на духовное? Но ты видишь, что с помощью материальных страданий пробуждают. Вопрос, откуда исходят страдания? Страдания исходят от недостатка исправления в душе. Наше тело исправлено, что есть в теле? Что если в моем теле, даже если я хочу человеческие какие-то удовольствия, деньги, почет, знания, еду, секс, какая разница? Ну что? Все эти вещи, они как основные, и человек пока в них крутится, занимается ими. Но когда начинает заниматься исправлением души, то все это отношение к материальному, оно падает. И такова связь. Вначале приходит к науке Каббала, может быть, для того, чтобы, как он пишет, нам Бали Сулам, или он пишет предисловие книги Зор, чтобы было ему хорошо в этом мире, чтобы ему было хорошо в грядущем мире, чтобы он заработал все эти прибыли. Но потом из ло лишма приходит к лишма, он понимает, что все это ложь, не стоит на это работать, все это проходит, и лучше вечный выигрыш, вечный... То есть это заработать в душе, в такое желание он находится уже ближе к лишма, и он уже желает только Творца. Называется «больна любовью», пока не дает покоя, не дает сна. Это самое большое до лишма, от него уже он производит скачок к лишма. Это уже приложил усилия и нашел. И, конечно, душа, соединенная с телом, то, что нам представляется телом, это тоже очень воображаемая такая вещь. Так представляется нам наша эта реальность на самом низком, последнем уровне желания. Желание рисует нам это физическое тело, это самое маленькое низкое желание. И через это желание низкое и маленькое мы пробуждаемся к духовному развитию с помощью ударов. Но больше, намного больше и быстрее, и лучше можно развиваться с помощью познания, сознания. Но это уже зависит от распространения Каббалы. Орен. технология атомного производства связана ли это с соединением силы и материала, да. Потому что в итоге силы которые раскрываются и выходят, освобождаются в атомном взрыве, в атомной бомбе. Это те силы, которые удерживали материал вместе, и сейчас эти силы, которые отделяются друг от друга, эти силы, они соответствуют... Как сказать это? Эта энергия, которая выходит во время взрыва атомного, это энергия, как, скажем, эгоистическая, которая соединяла материал вместе, и сейчас она приводит к его разделению. Это типа процесса перехода из эго в отдачу. Вот это понятие взрыва.
Я не хочу углубляться в то, что внутри атома происходит, там добавляют, как приводит материю к этому взрыву, сам атом. Как нарушают баланс электронов, протонов. Но это те силы, соответственно, которым действуют переходы между желанием на себя и желанием дать, отдавать. Поэтому есть такое большое освобождение энергии, высвобождение энергии. Вы это говорите о процессе отдачи. Это выглядит как чем-то положительным, а в нашей реальности это силы разрушительные очень. Да, но ты зависит, как ты этим пользуешься, это в зависимости от того, как ты это используешь. Сам процесс, это процесс, когда ты... Прежде материя удерживалась силами, действовавшими внутри ее, как силы положительные и отрицательные, которые воздействовали вместе и удерживали структуру материи. А сейчас ты с помощью особого процесса разрушаешь эти силы, и эти силы объединения материи высвобождаются наружу. Эти силы объединения, хотя они давали все строение, всю структуру материи, с одной стороны, но с другой стороны, они являются силами, удерживающими силами эгоистическими. Они высвобождаются, и каждый вроде бы получает свободу и выход. Выходят из связи с другими, так из этого высвобождения высвобождается очень большая энергия. Это как переход, скажем. Я не говорю, что он положительный, но он подобен переходу от материи к духу, вроде бы. Между намерениями ради получения и намерениями ради отдачи. И здесь есть очень много возможностей привести материал к такому изменению, или путем водородным, путем атомным взрывов таких, или прийти через плазменные пути. Есть очень много химических процессов, процессов нагревания тепловых. Это не важно. Есть процессы, которые не обязательно именно так происходят. Ты видишь, есть процессы, когда мы можем... которыми мы можем управлять, властвовать ими. Да и сам радиоактивный материал. Что это такое? Это очень тяжелый материал, с очень большим количеством дополнительных частиц внутри, элементов необычных. Когда они теряют часть своей структуры, своего строения, то высвобождается определенный процесс. Давайте не углубляться в это, но это как копия духовного процесса, происходящего между силами притяжение и отталкивание. Это есть ли более, чем это, силы, которые можно высвободить? Есть, имеются. Но это имеется. Это не конец. Есть силы более внутренние, силы мысли. Эти силы всего лишь материальные, из материи. Неживой, растительные, животные и человеческие. Здесь всего лишь уровни на неживом уровне происходят, когда проходит переход, когда разбивают связь между ними. Но есть у тебя еще гораздо большие, чем эти силы. Надеюсь, что человечество не достигнет пользования этим во зло. Вопрос. Тема Пурима, жребия. В чем жребий в духовном смысле? Так, мы продолжаем или мы что делаем? Я не могу просто так не задать вопрос. Изучая статью, я из нее изучаю все. У тебя вдруг захотелось спросить об жребии. Мы сейчас в начале статьи. Есть силы Мордехай и Аман. Как можно сейчас в начале не потерять мысль об одной власти, не перейти, как уже в начале статьи, помнить, что есть единое правящее всем этим силам, спрашивает
Агам.
Картина классическая, обычная, которая всегда у нас есть.
Есть то, что называется
масса, называемая народ Израиля. Или в Египте, или
в
Вавилоне. Ничего не знает о себе, можно так сказать. В кавычках, конечно, но находится в изгнании, в галуте. Есть точка в сердце. Или это говорится о частной душе, или говорится о общей массе народа.
В человеке душа,
точка в сердце, это что-то, что тянет его подняться, приподняться. В общей массе народа точка сердца это или Моше, или Мордехай, скажем, в каком изгнании, в каком галуте. Точка сердца желает достичь отдачи, прийти к состоянию отдачи. Она из этого корня отдачи. Часть Творца свыше. Она вся в отдаче, точка стремится к отдаче, хотя человек этого не очень чувствует. Если это частный человек, но он то же самое Моше, тоже и Мордехай. Но этого недостаточно, чтобы спасти народ, или чтобы исправить все желания в гуфе человека, в теле человека, из одной точки, чтобы исправить сердце. Моше не способен. Они меня не будут слушать. Как он сказал Творцу, я не способен, у меня есть небольшое желание к духовному, я тону, поглощен материальным, я вообще не могу противостоять этому, я чувствую себя слабым. Это уже какое-то осознание в чем-то. Это уже называется у нас осознанием зла, то, что он говорит. То же самое. Мордехай. Ему он ничего не может поделать. И у Моше, и у Мордехая нет прямого доступа к царю. Почему? Или к фараону, или к Ахашвирошу, скажем. Нету. Почему? Царь, Ахашвирош или фараон – это злое начало, так проявляется человеку. Так выглядит. Там фараон злое начало, здесь Аман злое начало, а Творец вроде бы вместе идет со злым началом. Почему? Потому что Творец не сотворял Мордехая или Моше самих по себе. они ему не нужны. Он в них нуждается, чтобы исправить злое начало, которое он сотворил таким особым образом, чтобы это злое начало выросло и поняло, что такое Творец, кто такой Творец, захотело стать как он и достигло его уровня. Творец добрый, творящий добро, и хочет сотворить творение, которое будет подобным ему. Это называется добрый, творящий добро. Сотворить творение, находящееся с одной стороны вне Творца. Творец, он все дает, так творение должно быть получающим, но быть подобным ему, исправить свои действия получения, чтобы они стали ради отдачи. Так Творец направляет все свое внимание на желание получать это плохое, которое он сотворил. Для него фараон или Аман, для него это забота, беспокойство. Как привести эти желания к исправлению? Хотя это происходит в конце, но в сущности вот это его цель. И это, конечно, не видно в середине пути. Поэтому невозможно понять, что происходит. То есть у нас здесь есть, посмотри, сколько компонентов, сколько актеров на этой, в этом процессе. Творец, царь, который не является творцом, а это фараон или Ахашверош. Точка сердца, это или Моше, или Мордехай.
Ара.
Зло ради получения, то, что называется, это или фараон, или Аман.
Ну,
в Египте это не очень было различимо, выяснено, прояснено. А здесь у тебя еще есть и царица Эстер, там была батя, дочь фараона, она была скрыта, она вырастила Моше. Там был Итро, фараон учился многому у этих египтян, у Итро, из жителей Медиана. Да, фараон. Моше учился у Итро. Он вырос в доме фараона, учился там. Не знаю, говорят, 40 лет, я не знаю, сколько это. Он там у Итро учился, пока обратно не вернулся в Египет. Но сам процесс, он такой процесс, который происходит, как мы это учим, частным образом и общим образом, что точка сердца, даже после исправления, когда она желает хафец хесед, удовлетворяется имеющимся, и она не может найти связь с желаниями телесными, с желаниями получения. Я стремлюсь к духовному, а вместе с этим у меня есть силы, которые меня тянут в материальность, находятся в расщеплении, в раздвоении. Как их обоих объединить вместе, я не знаю. Как я с моими мыслями о духовном, о Творце, обо всем, вдруг я нахожусь в эгоизме, в воровстве, в убийстве, во всяких других вещах. Возможно ли это? Я вижу, что не соединимы эти вещи вместе даже по рассказу.
Моше
может говорить с фараоном, может говорить с Творцом, а народ Израиля нет. Здесь, в Вавилоне, еще хуже. Народ Израиля, который находится здесь, в Вавилонском изгнании, он вообще не понимает, с кем справедливость, с кем правота. Как он спрашивает, что сделать человеку, которого хочет Творец наградить? Творец хочет действительно Амана. Он должен получить все, что есть у Творца. Желание получать, чтобы оно получило все. Только что скрыто. Скрыто намерение ради отдачи, с которым он должен получать. Как вызвать, чтобы Мордехай правил Аманом. Аман при этом реализовал себя полностью,
чтобы Моше
или Мордехай против фараона или против Амана,
это
отдающий килим против получающего, они именно против. Как сделать исправление? Как можно объединить эти две части? В точке сердца тянет и духовно, а все сердце меня тянет ко всякой грязи. Как это я все соединяю вместе? В этом трагедия, которая имеется здесь. Выяснить эту точку. Как же это делают?
И это мы видим, всегда происходит с помощью какого-то места, какого-то состояния, какого-то происшествия очень трагического. Бегство из Египта, переход к конечному морю, поручительство, получение Торы. Также здесь. Угроза, первое письмо, второе письмо, повешение 10 сыновей Амана, буквально Эстер, это, как она входит к царю, как она способна это сделать, и так далее. Процесс очень непростой, но это все для того, чтобы соединить получающие и отдающие килим вместе, чтобы было получение ради отдачи, чтобы изначально невозможно было представить, как это может произойти. Поэтому это называется чудо. Чудо выхода из Египта, чудо Пурима. Ты соединяешь природу Творца, намерение отдачи, с природой творения, желанием получать. Вопрос, поскольку это так сложно, как вы объясняете, это не так сложно, если ты видишь во всем, что происходит при выходе из изгнания, ты видишь тот же процесс, только на другом уровне. На уровне Шороша, Алиф, Бет, Гимел, Далит, неважно. Но тот же самый процесс, только каждый раз он более подробный. Поскольку дополнительный авиют проясняет еще дополнительные силы, которые тут действуют. Понимаешь, ты учился в школе, тебя одна учительница обучала по всем специальностям. Потом несколько учительниц или учителей. Пришел в университет, тут по каждой профессии даже и несколько специалистов. Насколько материал более подробный, требует больше образа выяснений. Это то, что есть у нас здесь. Там у нас не было царицы, и Творец, и царь Ахашвирош не были так непонятны нам, так кто же, что же здесь происходит? Творец облачается в Ахашвирош или стоит за ним, вне его. Аман со всей этой, со своими 10 сыновьями. Там Юсеф что-то делал, а тут Мордехай, который охраняет царя, чтобы его не убили. Тереш, которые хотели захватить царство. Более подробно. Тут все происходит, но в конце концов тот же самый процесс. Тоже, как мы учим с первой ступени, когда человек входит на духовную лестницу, до последней ступени, пока он поднимается, есть у него природа 10 сферот, на каждой ступени только более подробно, каждый раз с ним происходят те же самые процессы на каждой ступени. И с тобой каждый день не происходят те же самые процессы, только потому, что это новый решимот, тебе кажется, что это новый фильм. Но это тот же самый фильм, только более подробно.
Можно ли, согласно Виюту, разграничить, какой Виют был в Египте, в первом храме, в втором храме? И в этой истории Мордехай Аман. Если не запутаетесь, вы увидите, что первый храм, он был с одной стороны, когда построили его после выхода из Египта, он был в Мохин Дехая, это выше. Затем возросло желание получать больше. Разбился Бейт Амикдаш, храм первый. Разрушился. Я все время думаю о разбиении килим. И в килим не говорят разрушились, и говорят разбились. Разрушился первый храм. И это изгнание пуримское, и возвращение после 70 лет из изгнания ко второму храму. Второй храм, там уже Мохин Денешама. Но Мохин Денешама на фоне Авиюта намного большего, чем прежде. И ты не можешь сказать, что это было в направлении исправления или в направлении порчи. Потому что относительно первого храма это было, конечно, уровень намного ниже. Духовные раскрытия были намного меньшем уровне там на втором храме, чем на первом. Более низкий духовный уровень, но поскольку желание получать настолько скакнуло, это... А потом разрушение второго храма. Там же утеряли. И не можешь ты здесь делать сравнение духовного уровня относительно Авиюта, Бейт Амикдаш, храма первого и храма второго. У каждого своя роль. В первом храме они упали с уровня Мохин Дехая, Аб. Они потеряли исправление получающих килим ради отдачи, а во втором храме они потеряли исправление отдачи ради отдачи, и тогда вышли в изгнание. Разница между первым и вторым храмом, получающих килим, которые не были исправлены во втором храме, а были сокращены. Их не использовали. Но все-таки это уровень бины. Хотели оставаться на уровне Гальгальтовой Найм. В Ахапе не было силы ничего делать. Это в сущности процесс. Тогда как сейчас нам необходимо пробудить Авиют большой и перевести исправление на дающих и получающих килим и восстановить храм, исправление, чтобы там были и хасадим, и хухма в полной мере. Это уже конечное исправление. То есть то, что мы изучаем в разбиении двух храмов, это мы учим как при разбиении килим. В Рош Абавыма распространяются килим и разбиваются первые четыре малахим. Это разбиение первого храма, там Мохин Дехая. Затем выходит Рош Ишсуд. Это решимот не Далит Гимл уже, а Гимл Бет Давиют. И разбиваются Пурцуфим эти зонды Никудим. Это второй храм. И во втором храме уже не распространяются света Хохма, а света Хасадим. Они разбиваются. Не то, что света разбиваются, килим, которые не хотят, не способны находиться даже в отдаче ради отдачи. То есть немножко почувствуйте, что такое первый и второй храмы. Это хохма, а это хасадим. Да. Вместе с тем мы говорим, это немного путает, что Пурим это символизирует конечное исправление всех получающих Килим. Раскрытие, которое есть в Пуриме, это соответствует конечному исправлению. Ты спрашиваешь так, почему раскрытие Пурим соответствует конечному исправлению, которое было не в первом, а во втором храме? Мне нужно, чтобы прошел этот процесс как Пурим, как Йома-Кипурим, который символизирует нам конечное исправление. И я возвращаюсь только лишь ко второму храму. Это в корнях. Это в корнях. Когда раскрылось между первым и вторым храмом, та сила разбитых килим, желание получать истинного. И увидели, что не могут устоять в этом, и потеряли окончательно эту ступень, и вернулись строить только второй храм. В корнях мы изучаем, что так это порядок корней. Тогда как у нас, когда мы возвращаемся к корням, от ветвей к корням, то порядок таков, что мы должны построить один храм, поскольку мы находимся в смешении всех килим. То, что разбился первый, потом второе, четыре изгнания, все это мы находимся, когда все это уже происходит у нас одновременно. И нет у нас кли, которое не прошло бы у нас по весь процесс. Все находятся в смешении друг с другом. Поэтому мы не строим сначала первый, потом второй, потом третий. Мы проясняем килим, которые перемешаны и разбиты окончательно, полностью. И поэтому то, что можно построить из них, только третий храм. Ты можешь спросить, будет ли это в процессах радиодачи, получить радиодачи правильно. Конечно, так будет. Как? Прежде Исраиль должен исправить себя. Это называется Гальгальт Вейнаем, отдающий килим, души, которые связаны только с отдачей. Это соответствует второму храму, уровню бины, а затем исправляются также килим получения радиодачи. Это народы мира, которые присоединяются к Исраилю. Правильно. Это в два этапа, но в двух этапах, не в двух храмах, а как килим, смешанный вместе. Ты не можешь исправить Израиль без того, чтобы исправляешь часть народа мира, включая с них. И выходит так, что раскроется еще 12 колен, еще разные явления, которые невозможно исправить одно без другого, потому что это разбиение, это смешение. Но, тем не менее, порядок таков, чтобы сначала отдающий килим, потом получающий. В конце рассказа Пуримского это является корнем. Там сказано, что все народы соединяются. То есть, это то, что, та история должна сейчас реализоваться. В чем они объединяются? Они хотят быть евреями, они становятся евреями, едиными, иудеями. Становится иудеями, это значит, становится как творец. Да, ну. То есть история пуримская, согласно корню, то, что происходило между первым и вторым храмом, но между первым и вторым храмом произошла эта история, соответствующая для того, чтобы раскрыть килим. Килим, который нуждается в исправлении между разбиением, как сказать это, между изгнанием третьим и четвертым. Скажем так, мы можем считать процесс либо согласно храмом, скажем, либо согласно изгнаниям, которые есть между ними. Это всего лишь есть процесс. Мохин де хая, мохин де нешама и разбиение от них. Нам важно то, что происходит между ними. Между ними раскрываются килим, которые входят в смешение, и это надо потом исправить. Это то, что показывает нам Пурим. Пурим, он как бы соответствует Гмара Тикуну. Он не символизирует само окончательное исправление. Он говорит, что если вы обратно вернетесь отдавать радиоотдачу, потом получить радиоотдачу, вы достигнете конечного исправления. Поэтому Пурим все символизирует раскрытие килим, которые должны пройти исправление. Да, вопрос, Орен. Я не улавливаю это немножко. Почему этот Пурим, который символизирует килим, должны пройти исправление, не происходит после второго храма? Это как бы конец. Второй храм — это не конец разбиения, это падение в желание отдачи ради отдачи. Это было в Мохин Денешама во втором храме.
Израиль
находились в духовном осознании, они вышли в изгнание. И разбиение между первым и вторым храмом, изгнание между первым и вторым храмом, это только 70 лет. Потому что это между духовным и духовным. Там лишь теряется духовную ступень, эту получающих килим, и продолжают их выдающих килим. Это некое, как при разбиении килим. Разбились первые четыре малахим. Это не называется, что все разбилось. Есть процесс, но кто знает. Так же, как и при получении света, пока внутренний свет не достигает табора, ты не знаешь, что есть столкновение к нему и макив. Почему должно быть? Еще нет гуль, нет сов. Я еще нахожусь пока в духовном, хоть я и падаю, но падаю. Я как бы не чувствую, что я падаю. Это, есть у нас такие истории по разбиению храма, когда мудрецы видят, что будет разбиение еще 100 лет, еще 50 лет, и народ пока не понимает этого, все нормально, есть храм, есть все, чем тебе плохо, все в порядке, сидим на земле.
Есть хорошие признаки. То, что есть плохие признаки, ну, плохие. То же самое здесь происходит. Поэтому первый храм разрушен, упали с уровня получения радиоотдачи, потеряли эту ступень. На настоящий момент мрак. Вышли снова в Вавилон. Откуда пришли? Через 70 лет возвращается, потому что в этом разбиение завершается. И поднимаются на уровень второй. Второй уровень — это Мордехай. Он отдача ради отдачи. Он ничего кроме этого не знает. В этом природу отдачи. И поэтому, чтобы его к чему-то пробудить, нужен Аман. И возвращаются во второй храм, строят его. Сейчас разбиение второго храма — это всего лишь разбиение, но мы учим по разбиению килим, что этого недостаточно. Зачем они разбились? Не для того, чтобы самим упасть с духовного. Они разбились, чтобы установить связь, смешаться со всеми получающими килим. Процесс этот продолжается сотни лет, пока не начинается со времен Ари и далее исправляться. Как говорит Бааль Сулам, пришла душа Ари, которая символизирует нам начало нового периода, когда начинают восстановление, оживление в направлении окончательного исправления. И весь этот период необходим. Кроме этого, в этом процессе есть очень много деталей. Уход колен Израилевых — это было до этого еще. У тебя есть также якобы души Израилевы, которые не прошли вот эти разбиения. Они еще во времена первого храма ушли и не вернулись во времена второго храма. Это вещи очень интересные, то, что здесь происходит. Потому что в Израиле тоже есть разделение на внутреннюю и внешнюю часть и так далее, и так далее. И те, кто за Иорданом жили внутри, а куда ушли 10 племен, где остальные, где мы, часть двух колен Израилевых, всего-навсего. То есть процесс, это процесс, мы постепенно вот так его разовьем, раскроем и увидим. Это... Я не могу здесь сейчас его объяснить с легкостью в какой-то простой картине. Это зависит... Вместе мы все это сделаем. Есть еще одно, говорят. До 1995 года все было сверху вниз. Сейчас надо начинать снизу вверх, спрашивает Гилад Жадмон. В соответствии с какой моделью, по какому примеру, что делать, что и как делать, спрашивает Гилад Жадмон. Но этот вопрос я не понимаю. То, что они установили, то, что с одной стороны приходит Ари, начинает развивать систему исправлений, от него и далее, система исправлений не то, что он оставил нам несколько книг, написанных его учеником Хаймом Виталь. Система исправлений, то, что общая душа начинает порядок, связь, подготовку устанавливать. Это как мать с детьми наводит порядок, чтобы они начали воспринимать вещи. Она как бы направляет на них, направляет их к этому лучу света, возвращающему к источнику. Вот это называется подготовка. Не просто напечатать книжки. То главное, что делает каббалист в духовном, это в материальном, конечно, соответствует этому. Это с двух сторон он действует, но со времен Ари и далее начинается период исправления. То, что Бааль Цулям пишет, что с конца 20 века, видимо, он знал, что он имел в виду. Я не вхожу в эти расчеты. Кто я? Вот так мы должны принять это и действовать. А сейчас исправление. Как оно связано со всем процессом, который мы изучали? Что значит, как связано? Я не понимаю. Вопрос задай. Мы изучали разрушение второго храма, первого храма, историю Пурима. Сейчас имеется состояние. Как отсюда будет строиться в третий храм? Третий храм будет строиться в соответствии с тем, что мы изучаем. В Талмуде есть Расперот. Решимот поднимается от легких к тяжелым. Сначала исправляют Килим Гальгальтина. Потом с их помощью исправляют Ахаб. Все. Что здесь можно добавить? Весь процесс тебе изложен в стас. Это в душах. А как это будет материально? Ну, еще несколько войн, еще какие-то удары. Но, соответственно, этому у тебя в материальном тоже будет все. Только в более раннем согласии или более позднем. Но произойдет все то же самое. Не будет... Не пропадет самый пропащий. No. Все возвращается в корню. Тот процесс, который ты изучаешь в Талмуде с Расперот, когда Килим кричали, подняли ман через Дадей Баима, через Зонда Ацелут, вот это все, что ты изучаешь, что произойдет. Только то, что не рассказано здесь. Сколько именно ударов пройдет по плотскому телу, чтобы это тело захотело. Только это не рассказывает. Потому что это зависит от каждого, от окружения, от его выборов, от выбора. О выборе свободном Талмуд и Расперот не рассказывает. Он излагает процессы, где ты уже достиг и выполняешь. А с помощью чего ты пробуждаешься к тому, чтобы выполнить процессы? Это ты определяешь. Как он может тебе рассказать? Ты говоришь ребенку, вот это то, что ты сделаешь. Ребенок говорит, нет. Ну, давай посмотрим, да или нет. Что ты делаешь со своими детьми? Ты им объясняешь или наказываешь, еще раз объясняешь, еще раз наказываешь. Ну, я видел. Ну, в конце концов, они делают. Иногда ты уступаешь, но Творец, он не такой, как ты. Но об этом не говорится в Стас. Стас говорится о самом действии. А то, что относится к свободному выбору человека, как это можно рассказать? Сколько времени у него будут удары и какого типа, пока он не скажет «я хочу». вопрос, Оран. История Пурима, Мордехая, Аман, отдача ради отдачи, получение ради отдачи. Я думаю, вот эти сочетания слов никто не сумеет понять. Как это можно объяснить просто, чтобы любой человек мог уловить вот эти два этапа тут? Прежде вы сказали, что они не могли понять, как можно увязать, во-первых, исторический рассказ. Об этом у тебя наверняка, если я не читал их, слава Богу, но у тебя есть масса книг об историческом процессе исследования, историки трудятся, и те, кто просто любят традиции и об предании, но об это я не вхожу и не хочу знать эту историю, что там пишут и как это все. Мы должны взять саму историю, не то, что они рассказывают, историки, самые разные исследователи внешние, а рассказ сам, и то, что Бальсулям здесь описывает, Бальсулям объясняет процесс, который они прошли, но только ты смотришь на этот процесс сразу, как на через две пары очков. А иначе, на что ты смотришь? На исторический процесс. Ты должен видеть через процесс, о котором пишется в Мегилат Эстер, в этой истории Пуримской. Это театральная сцена. И какие силы за этим всем стоят? Ты должен видеть эти вещи. Это так, прозрачно. И объяснять в обоих пространствах. Была столица Шушан, было 127 государств, евреи, народы мира, Ахашверош, Аман, Мордехай. Что это за силы и как они действуют для исправления? И потом перевести это на самого человека и объяснить. Но это уже в отдельной статье. Если ты спрашиваешь меня, как делать газету, то это отдельная статья. Сначала, как наш мир в общем со всей этой системой, которая называется Пурим, театр весь этот, как это управляется свыше, так ты это объясняешь в общем, а потом ты берешь человека и говоришь, человек проходит тот же самый процесс, который проходит мир. Что такое Пурим внутри человека? В нем есть точка сердца, это Мордехай. Есть злое начало, это Аман. Есть Творец у него, есть часть Творца, которая связана с Аманом, хочет вернуть его к ответу. Для этого делает противодействие, столкновение Амана и Мордехая именно, и видит, что есть у Мордехая сила, спасшая царя, он спас царя.
Так
царь в ответ возвеличил Аман. Начинается проблема. Хотя Эстер, она является племянницей, да, Мордехая. Он ее отдает в дом царя. Как это происходит? В материальном это вроде бы вещь ужасная. Отдать царю иноземцу девушку. Где это слыхано? Ты объясняешь, как это происходит в душе? Какая связь должна быть между силами души? И все, вот как все это в человеке происходит. Именно объяснять, как оно в человеке происходит, это намного, мне кажется, легче, чем в общем в мире. Но это все снова, еще раз. Все эти истории, все три этих истории, то есть мир в общем, силы, которые стоят за миром, и прозрачность, и этот третий диапозитив, третий слайд, этот, как оно происходит в человеке, параллельно, это все параллельно. Со стороны Творца нет разницы того, что происходит в душе, в общих совокупности душ, в истории, в том, как этот исторический процесс излучается на материал этого мира сверху вниз. Проецируется на материал этого мира. Переходим на третью часть или продолжаем? Вопросы есть в интернете? Полно. Какие? Что-нибудь итоговое, завершающее много вещей в одном. Стоит нам углубиться в Пурим, я вам объясню почему. Пурим – это очень хороший период для народа Израиля. Очень хороший период. И вообще
ищут
и время удачи, так вот это время удачное. Относительно времени, скажем, малого состояния, когда, скажем, между Песхом и Шавуотом, исчисление Омара, или перед девятым Ава, там смежный период. Больше спрашивают о нашем времени. Вот те образы, которые тогда были, можно ли с современными фигурами отождествить, с Бушем и другим. Буш, Ольмерт, Ахашверош. Буш — это буквально Ахашверош, а Ольмерт — это кто? Аман или Мордехай? А наш президент кто? Не, оставь. У тебя так много простяков в мире, что ты... Столько фигур в мире, что ты не найдешь места в истории. Мы этого не можем даже сказать об этом иранце. Ты не можешь о нем сказать. Все это марионетки, куклы, которые нам символизируют некий процесс, направление. Не надо на них обращать внимания. Если бы не он был кто-то иной,
сердце царей и министров в руках Творца. Ну еще. Вы должны отсортировать вопросы и давать такие общие вопросы, которые более-менее, чтобы все получали там ответы. Я, прежде всего, заинтересован отвечать на вопросы в интернете. Есть много вопросов, которые люди просто спрашивают. Допустим, есть ли ограничения в лазерном луче, в атомной бомбе, понимаете? Но мы не будем в это углубляться. То, что относится к свитку и к процессу Пурима, очевидно, они недостаточно знают об этом и спрашивают вещи посторонние. Мы изучали, что период первого храма, получение радиоотдачи перед второго храма, отдача радиоотдачи. Какая форма работы будет, когда уже будет построено? Это будет, конечно, получение радиоотдачи на уровне Ехида. Вопрос. Работать в радости, такое понятие, это мы изучаем также и в свитке, это возлияния неограниченные. Обычно питье должно быть меньше еды, потому что питье символизирует свет хохма, а еда свет хасадим, должно быть защита света хохмы, чтобы всегда оно было облачено в свет хасадим. Поэтому больше света хасадим и внутри него, насколько возможно, света хохма в получении радиоотдачи. Сколько? 20%, 10%, 5%. Ты получаешь всего лишь очень тоненькую линию, как он пишет, из всего бесконечного света хухма. Это то, что ты способен, то, что в твоих силах. Поэтому ты ешь, скажем, 10 килограмм продуктов и выпиваешь там полстакана виски, ну, для примера. И не способен на больше, скажем. Сказано... питье по желанию, нет насилия. Тогда как, когда килим исправлены ради отдачи в хасадим, у тебя нет ограничений, ты можешь получать свет хохма, чтобы раскрылся твой килим полностью.
И это символизирует Пурим, когда достигают исправления, конечного исправления, когда все килим исправлены. Если все килим исправлены, в них раскрывается вся хухма, весь свет хухма. Поэтому символ этого, когда ты получаешь питье без ограничения, и наш внешний признак — это люди пьянеют. Что значит в духовном пьянеют? Не то, что они теряют разум, как у нас. Наоборот, находится в полном осознании разуме, несмотря на то, что раскрывает свет хухма, он не разбивает килим. Человек готов быть в получении ради отдачи. Мы не понимаем, что раскрывается там. Это совершенно противоположно природе. И в этом он не теряет свою индивидуальность. И Творец полностью находится внутри него вместе с этим. Две вещи крайние, противоположные, соединяются воедино, восполняют друг друга в едином соединении. Но у нас нет этому совершенно образа. А так, пьянство, опьянение — это внешний признак, что ты можешь принимать сколько тебе угодно света хухма. У нас-то как алкоголь, ну, символизирует вино. В чем разница в том, что пьянеют, или в том, что вызывают исправляющий свет? Нет, это совершенно нечто иное. Свет исправляющий — это свет исправляющий, а когда пьянеют, это свет хухма. Свет исправления — это не свет хухма и свет хасадимы. Это не как свет наполнения, это как свет исправления работает. Что в духовном называется адлуяда, шествие, это когда я теряю знания, осознание, не должен быть в контроле, самоконтроле, потому что все килимы исправлены. Я готов быть опьяненным вином Торы, потому что все килимы исправлены. Это называется адлуяда, празднество. У нас нету пиршества. То есть что, в духовном мы тоже теряем рожь? Нет, мы не теряем рожь в духовном. Просто в нашем мире это как символ. А в духовном наша рожь и как Творец становится как одно. Нету этому признаков других в нашем мире. Есть вопрос из Израиля. Находится ли народ Израиля в изгнании сегодня? Это те, которые находятся на пути к Творцу, Ишар-Кель. Изгнание и избавление, у них есть общее определение и конкретное частное определение. Есть души, которые находятся в конечном исправлении, частном, гмар-тикун частном. Есть души, которые находятся на пути, на ступенях лестницы. Каждый согласно своей ступени, согласно своему экрану. Есть души, которые находятся как точки, проясненные более или менее, которые пробуждаются или нет. Говорится относительно душ. Это со стороны частного исправления. Со стороны общего исправления мы находимся пока в изгнании. И если есть несколько душ, которые достигли избавления, они достигли избавления частного. Души каббалистов во все времена, которые перешли махсом, вошли в вознаграждение и наказание, или даже в любовь, или даже в конечное исправление достигли своего частного гмар-тикуна, они относительно себя, как единицы, личности, находятся в избавлении. Избавление, спасение, это имеется в виду в раскрытии Творца им. Но
В общем, конечно, сейчас они находятся еще все в изгнании общем. И также те же души, которые достигли конечного исправления, не достигли конечного исправления частного своего, а все остальные пока находятся в изгнании. Эта картина, она должна измениться в ближайшие годы. Я говорю об общем исправлении, конечно. Будут частные исправления на пути, как объясняет Бальсулам в последнем поколении, что нам придется построить высший суд, и там будут каббалисты, которые будут управлять процессами, которые будут обсуждать пути исправления человечества, которые будут как судьи, духовные предводители человечества. Разумеется, они достигнут прежде частного исправления своего для того, чтобы быть в силах исправлять духовным процессом. Но вместе с тем всем душам придется пройти этот процесс. Есть вопрос о свободе выбора. Вы говорили, что нас все время подталкивают, пока мы не захотим. Где же здесь свобода выбора? Есть свобода выбора. Свобода выбора, как объясняет нам Бали Сулам, прежде чем спрашивать об этом, надо прочитать. И мы все время объясняем и упоминаем, что все эти вещи, они как следует объясняются у нас на сайте. Бали Сулам уже это выяснял. Свобода выбора не в том, что я вдруг проснулся от своей жизни и начал думать о духовном. С какой стати я вдруг проснулся? Прежде позовут, и я отвечу. Творец сидит в каждом из нас и пробуждает каждого из нас, иначе бы этот материал не сдвинулся. Человек может сказать, я родился с такими свойствами, я не знаю, я не выбирал время, не выбирал семью, вообще ничего не выбирал, рождаться не существовать. Так у меня нет свободы выбора. Я не хочу духовного, я хочу материального, или хочу духовного, и не хочу материального, и так далее, и так далее. Откуда я хочу, откуда я не хочу. Нет у меня свободы выбора. Все управляемо. Свобода выбора не в этом, в том, что я существую или не существую, каким образом я родился или нет. В этом нет свободы выбора совершенно. Как ты можешь вообще представлять человека, чтобы совершенно был свободный? Свободный от Творца, свободный от своих свойств. Свободный от чего? Так о ком мы говорим? Но мы говорим о создании, определенном, ограниченном, с управляемыми силами, которые дают ему в каком-то аспекте, в каком-то понятии быть свободным, избрать там свою свободу. Там имеется в виду, ты хочешь относительно Творца или относительно себя работать? Господин мой, это ты можешь выбрать, тебе дают возможность, шанс. Только в этом. С теми свойствами, которыми ты родился, с тем, что некуда тебе бежать, ты должен решить. В самом решении ты находишься в свободе выбора. До решения мы тебя трясем ударами, чтоб ты решил, вот и все. А то, что люди спрашивают просто так и выстреливают своими вопросами, где выбор, они просто не понимают, о чем говорят. Потому что если ты говоришь о творении, то творение — это создание, так оно создано. Он не может возмущаться и кричать, что я не выбирал. Об этом тебя не спрашивают. Еще прочие вещи.
есть у тебя из всей твоей жизни, все твое устроение, все, что происходит, все, что воздействует, ты марионетка, приводимая в действие на 100%, кроме одного. Пока ты найдешь это одно, где ты можешь выразить себя, а не быть куклой, это проходит несколько кругооборотов хороших, несколько десятков хороших кругооборотов. Но пока ты достигаешь этого, начинаешь раскрывать, что все-таки есть что-то одно относительно всего остального, где я свободен. Тогда ты раскрываешь, что во всем остальном ты не свободен. Прежде этого ты не раскрываешь, поэтому он спрашивает. Он даже не раскрывает, насколько он приводим в действие. Управляемый. И раскрывают там, где они свободны, те начинают понимать, что путь, вот это раскрытие, как написано, раскройте мне раскрытие величиной в угольное ушко, я раскрою вам такое отверстие, куда вагоны проходят. Вот через этот выход свободы выбора, если ты входишь и используешь, только вот это понятие, ты начинаешь быть свободным во всем остальном. Это чудо. Тогда ты как бы строишь себя заново, создаешь себя в материи, в силе, в программе, во всем, потому что ты должен сейчас понять и достичь сам, создать себя как творец с нуля. И когда ты видишь эти силы, и все в реальности, и невозможно находиться в реальности иначе, чем как сила получения и сила отдачи. А прежде этого я не могу вообразить. Так же, как есть у меня нехватка в шестом пальце, нет. Но когда я нахожусь в осознании, все находится в моем распоряжении, я создаю себя с нуля буквально, и тогда есть у меня выбор, и через выбор только эту единственную точку, как игольное ушко, когда я вхожу в эту дырку, у меня есть выбор во всего. Но пока я найду это отверстие, это берет время. Да.
Наш выбор. Это больше ударов или меньше ударов, спрашивает Габи Кисос. Наш выбор получать более или менее ударов, ну, скажем, но реализуется только через окружение. Получать меньше ударов, если ты принял решение. Я хочу меньше получать ударов, хватит страдать, хватит быть в депрессиях. В любом случае, это не является целью, что же делать. Так ты, когда ищешь, если в моих силах что-то изменить, у тебя есть только один выход – окружение. У тебя в тебе нет силы что-то изменить. Творец может подталкивать тебя или толкать тебя вещами плохими или еще худшими ударами, еще большими, или подталкивать, или толкать козлу от зла. Делать, чтобы тебе было хорошо. К нему нечего обращаться, поверь мне. Все человечество кричит, молится, это не помогает. Ты можешь обращаться только к окружению, к обществу. Получается, что кроме общества, которое ты ненавидишь, не желаешь, больше некому помочь. Только человек поможет ближнему. И то, что говорят, начиная обращаться к Творцу, молить, после этого, если ты захочешь действительно исправиться, приходи к нему с просьбой об исправлении. Вот это он услышит. Кроме этого, ничего. И это называется «Откройте мне вход, как игольное ушко». И вот это игольное ушко, вот эта вещь настолько остра и буквально, хисарон очень особый. Ты можешь получить его только от общества. Только от общества. Вопрос. Написано. Творец говорит Амалека уничтожать его и потомков. Это только на Израиль? Или это то, что Творец заповедал всем сделать? Смотри, в истории есть очень много предложений, которые комментируют направо и налево. С одной стороны, пойди ищи, где этот Амалек. Ты можешь приклеить эту табличку на каждого. Но, конечно, не на сыновей Исмаэля. Это наверняка нет. А сейчас именно они против нас всей силы стали. Так я не вижу Амалека в мире, скажем. Если во внешнем воспоминании об Амалеке, это вообще вопрос, что и как. Комментарий очень простой. Как мы говорим в фараоне, в Амане и всех прочих грешников, мы должны их исправить. Они в нас. И все злодеяния приходят из-за Израиля. И все грешники в мире. Имеется в виду, что мы должны исправлять их. Направлять их на исправление. А уничтожать называется уничтожать намерение, нежелание. Если мы говорим, скажем, повесить 10 сыновей Амана. Это все 10 сферот. Ты изменяешь намерение с ради получения на ради отдачи. И все. То есть желания остаются теми же желаниями. Их использование изменяется. Ангел смерти станет святым ангелом. Свинья будет кошерным животным. Все эти вещи нуждаются в исправлении. Все эти вещи должны быть исправлены. Не более. Исправление зависит только от сыновей Израиля. Злодеяние приходит в мире, если приходит что-то только для сыновей Израиля. Ты можешь здесь спросить вопрос о войнах. Война, покорение, святая война. Какие типы войн можно вести, запрещено вести. Есть масса деталей. Законов очень много об этом. Но то, что мы изучаем науки Каббала, и в соответствии с чем мы говорим только об исправлениях внутренних в человеке. Надо ли делать эти исправления вовне в теле? Конечно, обязательно. Обязаны воевать? Да, конечно, обязаны. До каких пор? До тех пор, пока не будет у нас силы сделать исправления духовные вместо материальных. Но до тех пор, пока не можем, конечно, происходят эти дефекты и порча в материале. Ничего не поделаешь. Ты не можешь делать... Читать псалмы вместо ракет и должен иметь армию. Царь Давид воевал всю жизнь. Были дни, когда он терял больше, чем 100 тысяч воинов погибали. Более чем 100 тысяч воинов погибали. Нет, не как сегодня. В один день погибали. Сегодня, там, я горюю о каждом, но тогда все было на поле боя происходило, в рукопашную все происходило, воевали. Царь Давид написал псалмы, посмотри, что он сделал. А всю жизнь он что делал? Он завоевал царство. Все эти территории вплоть до... Это называется граница Израиля. Все то, что он покорил, завоевал все земли. А сам Машех, сын Давида, потомок Давида. Надо понимать эти вещи. Если ты способен воевать, как он, и писать псалмы, как он, так это что-то уже... Но мы не понимаем все эти вещи. Мы должны стараться сделать внутренние исправления, распространять науку Каббала и привести мир и, прежде всего, народ Израиля к осознанию, что это наша роль. Этим мы победим. Конечно, невозможно победить. просто армейской грубой силы. Мы видим, в каждой больше, следующей и следующей войне мы все хуже выглядим, еще хуже и еще хуже. С каждой войной мы теряем поддержку. Это не исправление. Что это за принцип Мегилат Эстер? Скрытие раскрытого, раскрытие скрытого. Простым образом, Мегилат Эстер, раскрытие скрытого. Это раскрытие скрытого. Есть люди, которые живут в мире, все хорошо, что ты хочешь, живем. Ну, конечно, умирают, но и рождаются дети. Все как обычно. Где тут скрытие? И о каком раскрытии? Чего ты ждешь? То, что произошло, что раскрылась цель тем евреям, которые жили в столице Шушан, и особенно в Шушане, а не в других местах. Именно им было раскрытие. В других местах нет. Объясняют это так. Было и в стране Мадай. Мадай от слова «дай» достаточно. Они были вне. Как сегодня у тебя в Америке живут. Ну, то, что происходит в Израиле, ну, сожалеют немножко. Почему? Может быть, им от этого тоже немножко плохо будет. В этом все, в основном, формы их сожалений и горести. Поэтому тем, кто находится в столице Шушан, Шушан от слова Шушан, роза, роза в колючках, когда раскрыватель находится в состоянии, которого не могут выдержать, здесь имеется Мордехай, и тычет в глаза, что он там делает во вратах царя, в царских вратах сидит и огорчает нашу жизнь, с одной стороны, а с другой стороны, видим, что на нас встают и так далее. И эти евреи постепенно принимают раскрытие скрытого, что здесь имеется план, программа особая у Творца, чтобы привести их на вершину новую существования. И это идет как раскрытие скрытого. Буквально вот так по названию. Мы не нуждаемся в большем, чем раскрыть. Есть нечто скрытое от нас, которое предназначено для нас, и в соответствии с этим у нас есть стремление и желание раскрыть. И также царица Эстер. Эстер тоже буквально скрытие. Это все нам придется хорошенько все изучить. Эту статью, есть еще одна статья о жребиях, которые были в Пурим у Амана, и вопрос жребия. Это, по-моему, статья предыдущая. Ну, так мы пройдем за несколько дней. Это случай удобный. Сейчас и хорошее время, которое сейчас после Ту-Бишвата, праздника перед Пуримом, прояснить все эти вещи. Потому что они происходят в общем. И именно это имеет отношение действительно к нашему времени. Корень нашего времени. Вопрос.
Но...
Ну, что там с интернетом?
Ну?
Вопрос.
Из
города Джин в Америке? Из Юджин? Джин.
Джин Франсис.
А, Джин Франсис спрашивает так, из Америки. Фараон пока играет ту же самую игру, а если бы он был исправлен? Мы говорим обо всех этих злодеях, что они в теле человека, в самом человеке. Злодей – это намерение. Намерение, не желание. Мы иногда говорим желание, потому что нам легче так сказать, но это ошибка. Намерение ради получения, намерение для себя, намерение частного выигрыша, частной выгоды, все, что направлено на меня, внутрь, ко мне, все это называется злодей, грешник. Плохо. Это может быть фараон, Билам, Балак, Аман, кого хочешь назови. В конце концов, это все плохие силы во мне, эгоисты во мне. Если я их исправляю, как я их исправляю? Прежде всего, я должен исправить себя в общем намерении ради отдачи. Я хочу достичь отдачи. Общее намерение это называется Исраэль, прямо к Творцу, Яшар-Кель, прямо к Творцу, чтобы я получил прямое направление. Ну, скажем, стоят все мои желания на фоне всех желаний, я сокращаю их и говорю, вы все молчите, я не хочу вас слушать, я хочу смотреть туда. Что значит туда? Отдача, быть как он. Сократил их, я удерживаю их в животе и слит только с этим намерением. Это называется, что я поднялся на уровень прямо к Творцу, Яшар-Киль, Исраэль. Но все они во мне, но подо мной, под моей властью. Это называется власть Исраэля над народами мира. Это пока еще не исправление. Исраэль имеется вот это намерение достичь цели. Оно правит. Я говорю в частном человеке, конкретном. Или я говорю о общем состоянии, которое должно быть в процессе исправления, что прежде Израиль должны быть сильными в их стремлении достичь цели. И тогда, когда в них будет править их власть, а не как сегодня власть народов мира, что цель Израиля сегодня быть подобными народам мира и реализовать то, что они хотят реализовать.
Когда таким образом я исправляю себя, затем я начинаю исправлять все зло в себе, я начинаю поднимать его постепенно и исправлять. И от этого получающий килим уже входит в работу ради отдачи. Таков второй этап. Вы говорите, что Пурим — это особый период. Что лучше всего делать в этот день, чтобы извлечь максимум? Пурим — особое время, я не говорю про день, я говорю про период. Этот период, он особый для того, чтобы учиться, изучить эту историю на себе. И увидеть, насколько в каждом из нас эти желания Мордехая и Амана и Ахашвирош, они стоят друг против друга. Сказано, человек должен раздразнить злое начало против доброго. Тогда он увидит, насколько они крайние, не то, что они вместе так на благо его, что он увидит, что одно буквально ему на пользу, другое буквально во вред. Это называется раздразнить. И, к нашему сожалению, мы пока живем с ними обоими, вместе достаточно в мире. Пурим — это время, когда можно сделать разграничение хорошее, сильное между двумя силами в нас. Прежде всего, это хорошее время для распространения, поскольку народ находится в приподнятом состоянии, достаточно в хорошем. Это время подходить к людям, объяснять им, как реализовать Пурим буквально в нашем сердце, а затем, как это произойдет во всем мире, как результат уже от внутреннего нашего исправления.
Мы должны понимать, что ничего не получится в действии, если это сначала не реализуется у нас внутри. Читать и учить только то, что относится к тем вещам, которые написаны. Это Зор Пурими, Бали Сулам, Рабаш. Есть еще вопрос из Израиля. Можно ли видеть круговорот душ как принцип, который действует и все время возвращается в реальности? Все спекуляции о круговороте душ — это просто пустота, глупость и ошибка. Поэтому вообще нечего говорить об этом. И также, более того, я бы сказал, если ты откроешь Шара Гильгулим Ари, ты увидишь, что он пишет там о круговоротах. Когда-то там душа вращалась, обращалась в какого-то там торговца, потом в какого-то там повара, потом в какого-то солдата, потом еще что-то. Нужно понимать, что ни одно слово там совершенно не написано о материальном теле, в чем он тут функционировал в этом мире. Как будто бы это важно, имеет значение. Но просто таким образом происходило со свойствами, с процессами, которые проходили по этой душе. Поэтому эта книга, насколько она кажется нам, что это истории, что она рассказывает о какой-то душе, которая переходит из тела в тело. А душа нам, на душу мы не смотрим так уж. Он рассказывает нам о людях, которые умирают и рождаются за все время заново. Не об этом говорится. Мы должны понимать каббалистов, которых это совершенно не волнует, в каких формах вращается душа внешних. Я очень предостерегаю людей. Хоть у нас сейчас и вышел номер газеты, который имеет отношение к кругооборотам душ, и сегодня с Божьей помощью мы его распространяем по всей стране. Но нужно понимать, что кругооборот — это то, что мы относим только к душе, и а не к телу. Тело наше плотское, оно живет, умирает, гниет, сгорает. Это не важно, что с ним происходит. Говорится, пока полностью не перегнивает, душа не может подняться в рай. Не говорится об этом теле, хоть и есть такой обряд, что тело помещает даже в материал, как известь, чтобы быстрее сгнило. Душа не поднимается от этого в рай. Можно сжечь тело. В чем проблема? Но, как Бали Сулам говорит, мне не важно, где похоронят этот мешок с костями мой. Нету ничего святого в этих костях. Делают из этого всякие церемонии в разных религиях. Это, конечно, нету никакой святости в этом. А все относится только лишь к душе. Только о ней говорится. А когда говорят о теле, говорится о теле души, о желании, о килим. Поэтому насколько килим более быстрее сгниют, то есть от намерения их ради получения, и смогут восстать к возрождению, то есть к получению ради отдачи, то в этом будет скорейшее общее исправление. И здесь все эти образы, эти сухие кости,
который мы изучаем, что согласно Цимцумбет, есть у нас костный мозг, жилы, мясо и кожа. Это последнее. То есть кости в Цимцумбет могут быть исправлены. Говорится только о силах души. Только. И не дай Бог о чем-то связанном с телом в этом мире. То, что есть обряды, сохранять тело мертвое и давать ему разные там... Все это традиции. Нет связи между этим и душой. А тот, кто думает иначе, он просто идолопоклонник. Желает дух обратить в материю. Да. Вопрос от Чикаго, от нашего товарища. В чем баланс между распространением и учебой? Это всегда постоянная равновесие. Мы поговорим об этом в воскресенье в нашей беседе. С одной стороны, говорят, входит месяц Адар, умножают радости. С другой стороны, написано, что вы не служили Творцу в радости. Что такое радость в духовном? То есть, как можно обязать к радости? Это из того же вопроса, как можно обязать в любви. Тоже это нам как бы заповедано. Это из того же самого. Радость — это результат, как любовь является результатом от исправлений. Ты достигаешь любви, когда ты исправляешь 612 заповедей, приходишь... 611, приходишь к 612, приходишь дальше к 611, ты исправляешь, потом достигаешь 612 заповеди страха общего, трепета, и затем 613 заповеди любви всеобщей. Таким образом, ты лишь... Поэтому невозможно обязать, с одной стороны, к любви, с другой стороны, наверняка ты достигнешь этого, если ты исправляешь себя в предыдущих заповедях, в предыдущих желаниях ради отдачи. И выходит так, что ты обязуешься достичь этого, хоть и напрямую нельзя тебя обязать. То же самое и с радостью. Нельзя тебя обязать быть, радоваться, но лишь при условии, что ты исправил все исправления, относящиеся к Пуриму. Конечно, ты входишь в радость, так как получающий килим входит в работу ради отдачи. То, что раскрывается в получающих килим ради отдачи, называется свет хохма, это свет радости. Так же, как радость Торы. Радовался ты в праздниках своих. Вся эта радость ради отдачи. Поэтому так и написано. Теперь все проклятия, о которых написано, дай Бог не проклятие об Исраэль, это выражение зла, которое должно исправиться. Если оно будет исправлено, пройдешь ты все эти проклятия, ты раскроешь, насколько каждое желание в тебе это проклятие, это зло, и сможешь исправить его, ты достигнешь тогда радости. Поэтому так устроено вот эта недельная глава, эта часть Торы. Что означает эта порча из колена Бениамина, Мордехай? Только согласно чтению статьи. Мы будем проходить это, там все есть. Есть что-то из интернета? Есть вопрос из Мексики, от Хуана. Он хочет знать, если все происходит сначала в духовном, а потом нисходит в материальное, как может быть, что изгнание закончилось, и сейчас мы должны действовать духовным. если закончилось изгнание? Какая связь есть между духовным и материальным? Когда заканчивается духовное изгнание, и вместе с этим заканчивается материальное изгнание. Материальное изгнание еще не закончено. Только начало изгнания материального. Как говорит Барисулам, мы получили разрешение вернуться на землю Израиля. И согласно этому, это начало. Вместе с этим ты видишь, что нет материального изгнания. Также люди находятся здесь и убегают за границу и совершенно не радуются приезжая за границу сюда, возвращаясь. Это очень четкий признак того, где происходит поломка. Поломка происходит как здесь, так и там, за границей. Это может быть, мы уже писали это во многих выпусках газеты, что и страна, и человечество, и все части его в обществе могут получить исправленную и правильную форму, только если мы свяжем одно с другим, свяжемся один с другим с помощью высшего знания, знания Творца, общего духовного и цели нашей. Потому что мы народ, который в основе своей стал народом только благодаря тому, что получил духовную ценность, духовную цель, знание духовное. Если нет, то мы бы не отличались от древних вавилонян. Ни в чем. Мы отделились от них группой каббалистов, поскольку поставили перед собой цель достичь духовного развития. А все остальное пошло развиваться в материальном развитии. Если мы и сегодня, неважно, в какой период, не ставим перед собой намерение духовного развития, мы входим в изгнание. Мы можем удерживать ту цель, продолжаем в избавлении и в исправлении. Это то, что происходит в народе. Также и сегодня, если мы приведем к состоянию, что сможем объединить себя ради цели, то будет хорошо. Как мы изучаем в Адам Ришон, связь между душами отдельными в единую душу — это сила отдачи, сила Творца. И если мы тянемся к этому, то раскрывается эта сила, связывает между нами и раскрывается сама там, между душами. Это мы должны сделать.
Они удовлетворены? Еще один вопрос, она много раз повторяет этот вопрос. Келим, отдающие, они ведут к исправлению своего мира, так почему же, если отдающие келим обязывают продвижение своего мира? Отдающие келим не мешают всему миру продвигаться, пока мир находит для себя и находит в себе достаточно сил, чтобы продвигаться получающими келим. Пользовались евреями, чтобы продвигаться, когда они хотели. Мы это видим на протяжении всего этого изгнания во всех странах Европы, особенно. Уничтожали их, сжигали их, когда вздумается, когда думали, что не нужны евреи. И мир продвигался под властью получающих келим образом однозначным, ясным. Мы достигли состояния, когда получающие келим сами начинают обнаруживать, что им некуда развиваться больше. И здесь начинается война. Если прежде они думали, что мы развиваемся, или с помощью наших сил, или даже с помощью евреев, видели, что там есть особая сила, которая может помочь ускорить развитие. И это ясно, потому что у евреев есть силы отдать, хотя они упали в клипот, но в любом случае есть, и эти силы отдачи, если объединяются с получающими килим, подталкивают его ускоряют все это эгоистическое развитие образом поразительным. Этим они пользовались. Так мы этим вызвали развитие всего мира. Это еще раскроется всем, что только евреи виноваты в том, что мир развивается. Это действительно так. И виноваты, потому что якобы чего тут хорошего, раскрыть все плохим путем. Но вызвали именно эти килим, вызвали килим Гальгальтейнаем, упавший в Ахаб, вызвали развитие мира. Мы не говорим о тех, кого мы видим. Возьмите в расчет еще 10 колен, 10 колен Израилев. Еще смесь, которая была тут и там, в мире. Это еще проявится. Были целые страны, которые были под властью религии иудейской. В России там были хазары с этой религией. Кузари подсказывают хазары. Что я хочу сказать? Сейчас, когда желание получать разочаровалось в этом развитии найти что-то, какой-то ответ на наполнение, получается, что этот поиск сейчас он начинает принимать драматический оборот. Не было такого. Сейчас некуда обратиться. И здесь уже начинают обращаться к евреям не таким образом. Начинают обращаться к ним, потому что в них все зло в мире. Почему? Намеренным образом. Что если внутри желания получать нечего найти, так подсознательно из того, что перемешались уже, в них есть что-то найти, в них, у них есть ключ к совершенно другому пути. И мы так увидим, как в Пурим мы это еще изучим, как с помощью Амана пробуждают к работе Мордехая. А иначе он тихонько сидит во вратах царя и ничего не хочет делать. Хафец Хесед, получающий килим. А Аман его будет, пробуждает, только с помощью угроз. А какая разница Аману, если какой-то там Мордехай сидит, он получил все царство, и евреи преклоняются перед ним. Не только 127 стран, 127 стран. Нет. Как он говорит, пока я вижу иудея Мордехая, сидящего там, я не могу этого выдержать. Почему? Нет наполнения. Нет наполнения. В этом проблема. И вот так они чувствуют. То есть дальнейшее развитие желания получать приводит его к осознанию, что именно через этих, через евреев не развивать желание получить, а дать ему наполнение иное. Ну, это мы еще прочитаем в могиле, в истории Пуримской. Вопрос. Когда мы читаем Мегилат Эстер, историю Пуримскую. Война единственная, это война внутренняя, а не внешняя. Что значит, что это решение приходит через женщину? Тут роль женщин как-то проявляется. Душа женская, мужская. Мы в душе изучаем, как это происходит, а не в телах. Поэтому у нас нет проблемы особой с женщинами в этом. Именно с их ролью женщины там или здесь. Вопрос царицы Эстер — это Малхут Небес, Небесное Царство. Это скрытие, раскрывающееся человеку вот таким образом. Это тоже мы изучим. Я уже не могу больше говорить. У меня еще в 9 утра лекция на 2 часа разговоров. Я не способен на... Итак, что у нас на шаббат? Как обычно.
Я
с 9 до 11 утра преподаю предисловие книги Зор. И Бааль Сулам там спрашивает, наш смысл, наша роль, почему зло имеется в мире, для чего оно, почему Творец добрый сотворил так много зла, что человеку делать со злом в себе, который идет от Творца, от кого же еще, как он может выстоять против этого, что значит оживление мертвых, что такое кругообороты душ, множество вопросов. Предисловие очень-очень тяжелое, я бы сказал. И хотя Рабаш все время его выбирал, чтобы обучать новых людей, для того, чтобы отсортировать их на тех, кто задает вопросы, даже не понимая, или останутся, не понимая, или нет. Потому что у него не так было, как у нас, роль рассказать всему миру. Его роль была отсортировать учеников, что были около него, и с ними оставаться. Так он преподавал это предисловие. Но сегодня время немножко иное. Я преподаю это предисловие именно как первую тему для начинающих. Я очень рекомендую, если даже не придете, смотрите из дома или скачайте из архива предисловие книги Зор. Очень принципиально. Масса вопросов, которые здесь задаются, они оттуда, из анализа там проясняются.
Ну,
и последний вопрос из интернета. Что, все очень далеко? Последний вопрос. Человек, который не находится в духовном, он все-таки должен напиться фурим или нет? Отличный вопрос, он прав. То, что это традиция в Израиле, каждому прежде всего давать подарки, пересылать друг другу подарки. И подарок должен быть... Он должен содержать что-то еды и что-то из питья. Такое. То есть посылка, если я посылаю ему небольшую порцию вина или виски с кусочком торта, все, я тебе уже подарил подарок. Здесь есть и, соответственно, символы и хасадим, и символы хохма. Теперь, это относительно подарка. Потому что человек ближнему должен дарить, это говорится о взаимосвязях, как исправление после каждого разбиения, которое произошло вследствие связи между людьми. Так нужны подарки. То, что дарят подарки, соединяются в большие килим. Когда соединяются в большие килим, там уже раскрывается свет Хасадим и свет Хохма в виде неограниченном. Это уже соответствует пьянству. Так все должны напиться. Так оно принято в народе. И так... Все эти переодевания, маски, карнавальные, маскарадные наряды. Об этом мы уже поговорим далее. Мы еще проработаем эту статью. А пока, чтобы хорошего шаббата всем. И несколько объявлений в завершении. Лекция Рава Лайтмана в доме Бейт Каббала Ян по вторникам в 7 вечера и по пятницам в 9 утра. Сегодня в том числе улица Жаботинского, 112, Петахтико. Недельный урок по внутренней работе в воскресенье в 8 с четвертью преподаватель Янис зайти в книжный магазин в доме Бейт Кавалалям, открыт с 10:30 до 9 утра каждый день, кроме пятницы, в пятницу с 9 до 12 на месте. Даются также консультации при выборе книг, маршрутов обучения. Для записи и дополнительных выяснений всех вопросов телефон 1-700-509-209 и с 22 по 25 февраля Европейский конгресс в Таллине, Эстония. Приглашаем всех, а особенно наших товарищей из Европы, записываться по мейлу tallin@kabbalah.info. Хорошего всем дня. Шаббат шалом.